Всем привет, с вами подкаст «Рогалики».
Подкаст, где два брата и сестра общаются, как будто они находятся на одной кухне, а на самом деле находятся в двух разных странах.
И с вами, как всегда, его бессменные ведущие Маша, Миша и Таляша.
А вот писали бы мы на 3 часа раньше, мы бы находились в 3 разных странах, потому что я вот буквально только зашел на порог квартиры и сразу сел как бы записывать подкаст. А был я во Франции, катался на сноуборде. Пока все как бы тревожатся и переживают, я решил, что нужно продолжать наслаждаться жизнью, а не впадать в какие-то сложные состояния. Поэтому, собственно, отлично покатался на сноуборде. И что я вам хочу сказать. Впервые в жизни я прочувствовал, что такое гипоксия в горах. Потому что вот действительно сложно было дышать. Сердцебиение было все время повышенное. И хорошо, что у меня есть всякие умные трекеры и умное кольцо. И я могу отследить в цифрах, что же это теперь значит. Вот обычно я когда сплю, у меня пульс там в районе 58-62 удара в минуту, да, а в горах он был 83-85. И стоило мне подняться со стула, у меня пульс увеличился выше 100. И, собственно, все время, 5 дней я там был, в таком состоянии находиться достаточно сложно. И вот только в последний день более-менее привык. Так что вот. Чудеса.
Оказывается.
Да, да. Не могу вообще разделить, Толик, с тобой твою радость. И прямо чем дольше ты рассказываешь, тем больше я пропитываюсь неприятным чувством, разгрызающим меня изнутри. А для наших слушателей дело в том, что мне пришлось отменить поездку прямо за пару часов до того, как нужно было уже садиться в самолет по семейным обстоятельствам. И я, в общем, жалею, что не смог поехать.
Вот порадуйся за брата, ну порадуйся за брата.
Толика довольное лицо, как бы сейчас в зуме, мне не доставляет никакой радости. Ты знаешь, я как бы, вот я, давай так, я не буду в себе скрывать эти чувства.
Ну тогда смотри на мое лицо, оно недовольное, я не была в горах.
А оно мне потом вылезет какой-нибудь болячкой.
Буду честен со всеми.
Да, лучше я вам так вот прямо и скажу. Я вас немножко ненавижу. В смысле, тех, кто поехал.
Что ж, живу теперь с этим.
Кстати, насчет разных плохих чувств, которые в нас появляются, как с ними бороться. Я хотел тебя спросить как профессионал.
Попробуй.
И это проблема, которая сейчас очень всех беспокоит, это тревожность. И как жить с чувством тревожности, и как с ним бороться, и есть ли какие-нибудь способы, как можно его немножко уменьшить. У меня есть свои внутренние способы, но они, если честно, я не могу их никому не рекомендовать, потому что такое впечатление, что они просто произрастают из моего чувства пофигизма, гена пофигизма, который, наверное, передался нам от папеньки. Но все равно выхожу из состояния спокойствия, но все-таки достаточно быстро в него возвращаюсь. Но я вижу, как бы, что люди вокруг, гораздо им тяжелее это дается, и, конечно, это сказывается и на физическом здоровье уже в том числе. Расскажи, пожалуйста, как профессионал. Ты ж психотерапевт, как говорится. Что делать?
Ну, смотри, давай сойдемся на первой мысли. Тревога имеет основание.
Да.
Потому что все-таки есть большая разница, когда у тебя есть объективные основания для тревоги или когда их у тебя нет. Ну, в вопросе, что делать с тревогой, да, это имеет значение. Поскольку это реальная тревога, то дальше весь вопрос некоторых внутренних решений, которые человек для себя принимает. Я думаю, две вещи в этом контексте. Первое – это техническое, как уменьшать тревогу. А не все умеют это делать, потому что на самом деле вот эти навыки по уменьшению тревоги, они вообще, по-хорошему говоря, должны тренироваться еще до того, как тревога появилась, а в моменте уже появления тревоги только использоваться. А именно все дыхательные упражнения, медитации, аутотренинги, режим. На самом деле очень важен режим. Вот в ситуации высокой тревоги важен режим сна, важен режим питания, как бы, да? Но мне кажется, что первичнее некоторое внутреннее решение, которое человек должен принять, ну вот то, что Толик сказал, жить дальше, да? То есть вот это вот ощущение, что любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда, да? Что события меняются, ситуации разные бывают в жизни, а мне надо день за днем сохранять себя в хорошем состоянии, жить, делать дальше свои дела, там, растить детей или работать работу и так далее, и так далее. Мне кажется, вот это внутреннее решение, его нужно принять для того, чтобы дальше можно было с этой тревогой как-то обходиться. Потому что, мне кажется, есть большая разница между тревогой в ситуации, когда ты понимаешь, что есть вещи, на которые ты можешь повлиять, и есть вещи, на которые ты не можешь повлиять. И тревогой в той ситуации, когда сам факт того, что ты на какие-то вещи не можешь повлиять, и есть причина твоей тревоги. Понятно, о чем я говорю? Да, то есть если ты относишься к той категории людей, которым надо всегда все контролировать, и любое неконтролируемое само по себе выводит тебя из себя, да, и ты не можешь продолжать жить свою жизнь, приняв тот факт, что в жизни происходят неконтролируемые вещи, то в этой ситуации справиться с тревогой намного сложнее, чем если ты понимаешь, что для твоей тревоги есть объективные причины, на которые ты не можешь повлиять, и тебе надо с этим просто жить. Тебе надо с этим, ну, то есть, и тогда ты отвечаешь только за себя, за свое тело, за свое здоровье, за свое расписание. Тогда у тебя больше шансов на эту тревогу каким-то образом повлиять.
Ну хорошо, ладно, ты разделила два типа тревоги. А как повлиять? Ну вот что сейчас можно конкретно посоветовать человеку, который все время живет в чувстве страха и тревоги? Как снизить тревожность? Ну, условно, сейчас уже поздно учиться медитировать? Или все равно...
Нет, не поздно.
Мне на самом деле, вот у меня бывают ситуации, когда я когда чувство стресса или чувство тревоги или агрессии или раздражения переполняет, я уже чувствую, что я уже так сильно себе сжимаю второй день подряд скулы, что у меня уже начинают болеть мышцы лица. Я вспоминаю о том, что стоп, медитация работает, и мне достаточно вот этой вот самой простой 10-минутной концентрируйся на дыхании, мысли приходят и уходят, для того, чтобы сразу же стало легче. Но еще как бы я на самом деле, в принципе, могу переключиться, мне нужно просто что-то, что меня сильно увлекает. То есть, если я буду смотреть, я не знаю, какой-нибудь интересный фильм, я тоже могу отключиться, и меня это успокаивает.
Или кататься на сноуборде.
Это свойство моей психики. Я тебя буду мысленно бросать в тебя тапком каждый раз, когда ты это понимаешь.
Важно поставить ноги на землю. Важно обратить внимание на то, как ты дышишь. Важно обратить внимание на то, чувствуешь ли ты свое тело. Ноги, задницу, руки, спину, где напряжение. Можешь ли ты замедлить темп своей речи? Можешь ли ты понизить на пару тонов темп, ну, высоту своей речи? Это все ну, влияет на ощущение тревоги. Если ты чувствуешь, что ты взвинчиваешься, да, ты как будто бы, вот как я сейчас телесно показываю, приподнимаешься немножко на носочки, голос становится выше, дыхание заканчивается, ну, в верхней части грудной клетки, тогда тревога только растет. Для того, чтобы она опустилась, нужно опуститься самому, поставить ноги, заземлиться, почувствовать дыхание глубже, замедлиться и медленнее начать реагировать, паузу для себя брать, и она снижается. То есть таким образом регулировать можно какие-то вещи. Кроме того, есть очень хорошие техники, связанные с концентрацией на здесь и сейчас. Они немножечко как детские игры и как детские упражнения выглядят, но мне они на самом деле нравятся. То есть в ситуации, опять же, когда ты взвинчиваешься и вот так вот, ну, взлетаешь как бы по воронке эмоциональной, просто остановиться и назвать, например, 5 вещей, которые ты сейчас видишь, 5 вещей, которые ты сейчас слышишь, там 5 вещей, которые ты сейчас чувствуешь. Потом 4, потом 3, потом 2, потом 1. То есть чем как бы легче тебе сконцентрироваться на сейчас, тем меньше тебе это надо сделать. У меня этот навык есть, я могу назвать 3-4 вещи, и у меня попустит. Потому что это возвращает тебя из твоих таких фантазийных или пугающих тебя, да, каких-то конструкций в очень реальную. У меня стена шершавая, например, да. Сколько женщин в зеленом платье едет в этом вагоне метро? Сколько людей в шапках? Ну, условно говоря, да? И это тоже возвращает тебя в очень маленькую ситуацию, но ситуацию, присутствующую прямо сейчас, и ту, которую ты можешь охватить взглядом, там, проконтролировать, пощупать и так далее. И это тоже, ну, это именно про техники снижения общего, да, тревожного фона. Ну и кроме того, большое значение играет режим и ритуалы. Конечно, не стоит доводить это до состояния обсессивно-компульсивного расстройства, но на самом деле режим сна имеет очень большое значение. То есть в ситуации, когда ситуация напряженная, следить за тем, что ты более-менее в одно и то же время уходишь спать, занимаешься спортом и ходишь более-менее регулярно на тренировки, или более следить за тем, ну, ешь ты или нет, потому что есть люди, которые в стрессовых ситуациях вообще перестают есть, а есть люди, которые в стрессовых ситуациях начинают жрать все подряд. И в этом смысле следить за режимностью своего сна, своего питания, своей физической нагрузки, тоже немножечко стабилизируют. Но это из таких, из прямо вот бытовых технических вещей. А так-то, конечно, важно, ну, важно, во-первых, разговаривать об этом, важно с друзьями, важно быть не одному, вот эти все вещи.
Слушай, я могу поспорить насчет, ну, ладно, наверное, у каждого свое, но то, что я наблюдаю, когда люди начинают об этом говорить, они только друг друга накручивают.
Правильно,
тебе надо найти
да.
спокойного друга.
Да-да-да, вопрос в том, что, конечно, когда все друг друга накручивают, вопрос в том, кто первый сбросит на соседа свою тревогу, чтобы сосед вообще не мог с ней ушататься, это правда.
А это, кстати, такая особенность есть у людей, ну, некоторые люди так сильно переживают стресс, ну и страх, что им нужно напугать как бы соседа. И вот если сосед боится, им как-то, наверное, не так себе оправдывают страх больше. И поэтому вот им нужно обязательно, когда им страшно, рассказать,
считается,
как все плохо.
Считается, что любую эмоцию, любую, которая у тебя возникает, как бы, ну, если ее с кем-то разделить, то она станет легче. И именно, ну, разделить, то есть когда мы вместе переживаем одно и то же. И в этом смысле со страхом все это, ну, ровно так и работает.
Что-то я как бы это вот не вижу, как Толик со мной делится радостью.
Он делится, ты просто отбрыхиваешься и говоришь, не хочу смотреть на твою радость.
Ну, знаешь ли, это как если я сейчас на камеру буду есть торт и говорить, ммм, какой он вкусный, а ты 2 дня не ела.
Вот, иногда кому-то, конечно, легче составить план, например. Ну вот иметь какой-то план там. Ну вот особенно людям, которые контролируют много. А иногда нет, это индивидуально. Ну и кроме того, я понимаю, что поскольку все-таки нас слушают люди, у которых разный уровень тревожности, разный уровень тревожного фона, как бы вот эти все вещи, которые я говорю, они, конечно, от определенного уровня тревоги не работают просто так. Их недостаточно. То есть это тренировками достигается, и, ну, и есть еще какие-то индивидуальные особенности, которые, конечно, на это влияют.
Ну, я надеюсь, что кому-то из наших слушателей это помогло или поможет в будущем.
По крайней мере, вот что мне кажется важным в этой ситуации, уметь ставить себя и свою жизнь, ну, как бы на какое-то значимое для себя же место. То есть вот это вот, знаете, есть такая штука, что такое заботиться о себе. Мол, заботиться о себе – это покупать себе дорогие шмотки, или заботиться о себе – это… Вот иногда нет, иногда заботиться о себе – это делать что-то неприятное, от чего мне потом как бы будет лучше – отвести себя к врачу. Например, вот я не хочу идти к врачу, но вообще-то вовремя сходить к врачу – это позаботиться о себе. Или отказаться от употребления алкоголя. Это тоже вроде как позаботиться о себе. Миша, не делай такие глаза.
Ты что, в своем уме?
Я-то нет. Вот, так что по-здоровому заботиться о себе.
Возвращаясь, надо сказать, что, наверное, вот такие вот прослушивания легких и приятных разговоров, как у нас с вами обычно, сильно отвлекают от пиздеца вокруг и позволяют снизить уровень тревожности. Так что можно сказать, что, Маша, ты как профессионал должна подтвердить, что подкаст «Рогалики» снижает уровень тревожности.
Подтверждаю. Моей точно. Уровень моей тревожности точно снижает.
Кстати, Маша, ты вот сказала про дорогие шмотки. У нас там был вопрос от слушателя, на который мы можем сейчас поотвечать. Вопрос о вашем отношении к моде. Где грань между самовыражением и позерством? Почему офф-вайт кроссовки для одних это круто, для других проявление нарциссизма и сигналов о статусе? Или это сигнал о принадлежности к определенной группе? Спрашивает наш Алексей Дрозденко.
Наш Алексей Дрозденко.
Нас спрашивает.
Ну, что наш, такое, наш давайте слушатель. Начнем. Что такое офф-вайт кроссовки? Я не знаю этого термина. Объясните мне, пожалуйста.
Такая фирма дорогих кроссовок.
А, это фирма такая?
Да.
Окей.
Придется тебе, мне тебе сделать небольшой экскурс в фирму офф-вайт. Значит, был такой дизайнер Virgil Abloh, который умер буквально месяца 2, наверное, назад. И это было достаточно неожиданно, потому что он был молодой, ему было 41 год, а он вел очень активную жизнь. Он в сентябре еще приезжал в Киев с диджей-сетом, а оказалось, что там последние полтора года он боролся с раком, и он как бы знал, что он уже неизлечим. В общем, он продолжал просто жить этой жизнью. Он несколько вещей как бы... Скажем так, он для меня, покасательно искушенного миром моды, он является олицетворением тренда, одним из олицетворений тренда, который вошел в высокую моду за последние 10 лет, когда уличная одежда или то, что раньше вообще не считалось как бы чем-то, что мода, то, что носили условно просто люди, которые могли купить себе одежду и ходить на улице. Короче, стритвер стал большой модой. И вот он как бы был во главе этого движения. Он стал креативным директором Louis Vuitton там, относительно там, года 3-4 назад. И это тоже было знаковое событие, потому что чернокожий парень, который продвигал культурную, уличную моду, стал креативным директором одного из старых домов моды. И вот он придумал эту вторую марку Off-White. И он делал очень много разных коллабораций. У него есть много коллабораций, было много коллабораций с Nike. И для человека, который как бы не сильно посвящен в это выглядит следующим образом. Есть какой-нибудь кроссовок Nike, он его немножко переделывает и ставит цену в 10 раз больше. Ну, вот так. И поэтому как бы это вызывает противоречие. Вот если как бы я так очень упрощенно, потому что люди, которые в этом разбираются, наверняка найдут в том, что я тебе рассказал, много ошибок, но это я тебе передаю как бы по верхам суть. Это то, что касается Off-White. Теперь, собственно, что касается самого вопроса. Вообще нету грани. Это как почему, когда Малевич рисует черный квадрат, это искусство, а если я нарисую черный квадрат, это не искусство. А вроде же то и то черный квадрат. Или там Поллок — это искусство, а то, что дети в садике рисуют, нет. И поэтому кроссовки Off-White у кого-то это вопрос стиля, у кого-то это кич и дорогие, просто дорогие кроссовки. И для меня одежда и мода – это действительно... Я где-то прочитал эту фразу о том, что твоя одежда – это способ рассказать о себе, не произнося ни одного слова. То есть для человека, который просто идет по улице, одежда – это, ну, как... способ коммуникации, как раньше у туземцев были татуировки, наверное, я не знаю, или там количество клыков у убитого зверя у тебя на ожерелье, или еще какие-то обозначения статуса или твоих достижений, или твоих взглядов. И в этом смысле, да, мода – это твое представление о том, как, что такое хорошо в одежде, что такое плохо. И да, люди, которые думают одинаково, видят свояка или чужака по одежде. Поэтому, да, это принадлежит к лагерю. Да, это может быть кич, потому что какие-то люди покупают одежду по одному критерию, чтобы она была дорогая или чтобы было видно, что она дорогая. Для кого-то это самовыражение, и кто-то действительно так себя выражает. Ну, нету, мне кажется, одного универсального ответа на этот вопрос. Он у каждого свой.
Я бы еще добавила в качестве рекомендации. Есть такая Ленор Горалик. Не знаю, знаете вы про Ленор Горалик? Ну, она и IT-маркетолог, она и художник, и поэт, и, в частности, теоретик моды. И она лекции вела и ведет сейчас, насколько я знаю, по теории моды и по повседневному костюму, и, в частности, вот о том, о чем ты говоришь, какие послания и как повседневная одежда становится и является языком коммуникации. Безумно интересно, я в свое время ходила и с удовольствием как бы рекомендую всем послушать с примерами, с картинками. Там она рассказывает, как менялся этот язык за 20 век, как бы, ну и получается, что либо мы неосознанно сообщаем какую-то информацию людям тем, как мы одеты, либо мы это делаем осознанно, но мы это делаем в любом случае. И вот после того, как я эти лекции послушала, ну это было уже сколько лет, наверное, 7 назад, я стала, ну, намного больше внимания уделять не моде как таковой, вот, ну как бы не моде в смысле высокой моде или показам, или что сейчас принято или носят, а вот именно тому, какое послание я даю миру или людям, с которыми я общаюсь, или которые меня видят как бы через свой внешний вид. Очень интересно. Интересная практика, мне кажется, достаточно сильно меняет. Ну, помогает чуть-чуть осознаннее относиться как бы к тому, как ты одеваешься.
К тому же Ленор Горалик практически Ленор Рогалик.
Она 23-ю школу заканчивала в Днепре, знаете это?
Нет, вы о ней не слышали.
Мишка, ой, Толик знает. Она заканчивала в Днепре, или она училась в Днепре в 23-й школе, и в 90-е годы эмигрировала в Израиль, и долго жила в Израиле, а сейчас она, я вот не знаю, или она живет в Израиле и приезжает в Москву эти лекции читать, читать. Или она живет в Москве, но, по-моему, она живет в Израиле. Вот. Ну, вот такая очень интересная, очень необычная, очень интересная, достаточно талантливая женщина.
Толик, а мне твое мнение интересно, потому что мне кажется, что со стороны, с моей колокольни, мне кажется, что у тебя относительно недавно поменялось отношение к этим вещам. И еще недавно ты ходил в... ну, не в спортивных костюмах, но в... Скажем так, без, не так много уделял внимания тому, что на тебе надето, да? И предпочитал функциональность внешнем виду. А вот за последние там полгода-года это поменялось.
Ты, наверное, имеешь в виду мои прекрасные спортивки North Face.
Да, да, и какие-то кофты.
Да нет, слушай, я как любил стритвир, так его и люблю. Вопрос в том, что, да, действительно, у меня со временем планка по цене выросла. Соответственно, теперь я могу просто покупать брендовую одежду, но все в том же, мне кажется, стиле. Ну, может быть, я спортивки поменял на вельветовые штаны, но это не суть важно. Посадка одинаковая.
Ну, посадка. Кажется, что у тебя был такой, как бы, свойственное хипстерам пренебрежение к брендовой одежде, и оно как бы испарилось с тех пор, как это перестало для тебя быть материально значимым отличием.
Ну, так оно так и работает, конечно.
То есть все это как бы пренебрежение, и люди, которые называют дорогие бренды кичем, это вопрос отсутствия финансовой возможности. Но ты же все равно плохо относишься к одежде Louis Vuitton.
Ну, есть бренды, которые я котирую, а есть бренды, которые я не котирую. При том, что это не значит, что я не котирую Louis Vuitton, просто есть вещи, которые слишком уж кричащие у них, и вот они мне не нравятся. А есть стильные вещи, почему нет? Я думаю, да, что тут большую роль играет финансовая составляющая. Если ты не можешь себе позволить так одеваться, то для тебя это будет раздражительным. Ну, то есть, если ты хочешь, но не можешь позволить.
Не, ну, если хочешь, не можешь позволить. Тут же такая есть история, что это целый пласт культуры, людей, которые могут себе позволить такую одежду, но не принципиально ее не покупают.
А ты знаешь таких?
Потому что...
Живую.
Скорее как концепцию, чем
конкретно. Чем видел таких людей живыми.
Таких людей живыми. Ну, хорошо. Ладно, подожди. Ну, я тебе объясню, что я имею в виду. Мне кажется, что вся как бы культура хипстеров, она построена вокруг отрицания материальных проявлений богатства. И, соответственно, я себе представляю трушный хипстер, что он, когда становится материально обеспеченным, он не покупает себе дорогую одежду. А если покупает дорогую одежду, то каких-то no-name шведских или японских брендов, потому что это... Или корейских, потому что это трушно.
Да, потому что надо поддержать классных прорывных ребят.
Смотри... Не поэтому. Не поэтому. Потому что для людей важно отличаться от людей без утонченного вкуса, которые просто за деньги покупают себе одежду.
Слушай, я себя к хипстерам никогда не причислял, поэтому я не могу тебе от их лица что-то ответить. Это только ты меня причислял.
Ну, ты был мое окно в мир хипстеров.
А он в это время показывал тебе какой-то другой кусок мира, Миша.
Да, это он сейчас, он как бы себя не причислял, но все равно входил в хипстерские бары, пил хипстерские напитки.
Так ты туда сам ходил. Что ты вот это...
Я ходил из этнографического любопытства. А ты там по-настоящему жил. Ну, то есть, да, я чувствую себя в таких местах не в своей тарелке, но я, правда, думаю, что это уже возрастное.
Я уже тоже себя чувствую не в своей тарелке в таких местах, потому что там поменялась публика, туда теперь ходят 18-летние ребята, и, конечно, другая атмосфера, скажем так.
В касатку больше не ходок.
Нет, нет. Раньше было лучше, как говорится.
Это, конечно.
Ну, это мы знаем, конечно. Нет, мне кажется, что все-таки есть у каждого человека какое-то внутреннее ощущение бюджета, ну, условно говоря, вне зависимости от того, ну, начиная хотя бы с минимально-среднего заработка и выше, сколько денег, например, условно говоря, уходит на еду, сколько денег уходит на одежду, сколько денег уходит там на жилье, ну и так далее. И исходя из этого внутреннего ощущения бюджета, соразмерного со своим заработком, как бы человек... воспринимает вещь, не обязательно одежду, вообще вещь. То есть это стоит этих денег или это не стоит этих денег? И вот это ощущение о том, что какая-то вещь не стоит этих денег, напрямую связано с тем, какой процент от моего дохода. Или, знаешь, еще... Нет, не всегда. Не всегда. Но у меня, например, очень удобно. Я зарабатываю почасово. И, соответственно, я когда смотрю на какую-то вещь, я говорю, это час моей работы или это 2 часа моей работы. И иногда я беру вещь в руки и говорю, целый час моей работы за вот это? Ну, типа, нет, фигня. А иногда я беру всего 3 часа, отлично. Да? И это, ну, как ты это вообще
говоришь? Но это, если честно, это не абсолютно. Это для у тебя есть, короче, да, ментальный счет. Неважно, сколько ты зарабатываешь. Но если я скажу тебе, что, не знаю, шариковая ручка обычная стоит $500, ты скажешь, это дорого.
Ну да.
Неважно, сколько ты зарабатываешь. И то есть даже для человека, там, для которого $500 несущественные деньги, 1 минута работы, все равно это дорого. Поэтому здесь не так все линейно, но, конечно, влияет восприятие.
Да, это не так все линейно, но просто какие-то вещи, скажем, при среднем заработке, при минимальном заработке и при высоком заработке ценятся по-разному. Например, в том числе и некоторая культурная составляющая, да, вопроса. Или искусство, например, да. Понятно, что, ну, человек может ценить искусство, но считать, что я за это никогда не заплачу, если для него это будет настолько существенно, ну и настолько, как бы, да, то он будет... Нет, ну это, конечно, хорошо, но оно того не стоит, да, например. Ну или вот история,
которую... Слушай,
ну
оно того не стоит, или я не могу себе это позволить? Ну это же как бы...
Да, но иногда одно подменяется другим, потому что те люди, которые говорили, оно того не стоит, через несколько лет, когда могут себе это позволить, вдруг это покупают. Да? Ну, то есть, это...
А вот теперь в самый раз.
И что-то же поменялось, значит, в этот момент. А, ну... Значит, что-то приобрело какую-то дополнительную ценность.
У Толика есть. Что сказать по этому
поводу? Я не хотел рассказывать эту историю широкой публике, но контекст обязывает. Значит, зашел я как-то месяц назад, наверное, в магазин Off-White в Киеве, потому что я там не был и проезжал мимо, думаю, да, зайду. Зашел, померил джинсы, хорошие джинсы, беру. И тут мне продавец говорит, слушай, не хочешь померить рубашку? Тут такая рубашка приехала, она одна, шерстяная, овершорт, ты можешь типа на худи надеть, можешь там еще на что-то. Короче, идеальная вещь, универсальная. И приносит эту рубашку, я ее меряю. Действительно, очень нравится, прям очень. Мне редко так вещи заходят. Я говорю, сколько стоит? Он говорит, 830 евро. Я говорю, сам носи за 830 евро. Заплатил за джинсы, ушел. Просыпаюсь на следующий день, и у меня эта рубашка в голове. И я такой, блин, 830 евро. Но она такая классная, но 830 евро. Короче, думаю. На следующий день уже там написал байерам, говорю, смотрите, мерил рубашку, может, где дешевле найдете купить. Они мне отвечают, что нет, вот ее цена реальная, только так. Короче, понедельник утро, я просыпаюсь, думаю, ну все, редко мне так вещи западают в голову, поеду и куплю. Приезжаю в офис, что-то там пару совещаний, написал им в Телеграме в магазин, говорю, ребята, отложите мне рубашку, я вечером заберу. Они говорят, а мы рубашку продали. Я говорю, вот я 3 дня мучился ради того, чтобы вы мне сказали, что вы рубашку продали. В общем, расстроился жутко, прихожу вечером домой.
Прости, а вот вопрос. Ты в этот момент расстроился или обрадовался? Потому что у меня иногда с такими вещами как раз происходит облегчение. Когда с тебя снимают груз принятия решений.
Нет, дело в том, что я уже выстрадал это решение, и я расстроился, ага. Потому что я уже не могу его исполнить. И вот прихожу я вечером домой, открывает мне дверь моя девушка и дает мне пакет. Я открываю пакет, а там эта рубашка лежит. Короче, она поехала к открытию магазина, купила эту рубашку, и чтобы я не мучился, и вот. А, такая вот приятная история.
Вот такая вот история.
Да.
Ну вот вопрос. Почему человек с ростом материального благосостояния начинает покупать более дорогие вещи?
Ну ты же сам ответил на него. Это статус достижения. Клыки на ожерелье. И не возразишь, скажи.
Нет, не возразишь.
Да, но я не могу себе представить рубашку за 830 евро. Я все еще
натуральная шерсть.
Толик, я за квартиру в месяц столько плачу, отвали.
Да, Толик, если честно, история... Рискованно.
Очень рискованно, да.
Поэтому не хотел на публику ее рассказывать. Я помню, когда-то в Твиттере анонсировал запуск услуги оплаты в ресторанах нашей, и у меня там был скриншот чека в тайском привете на 1000 гривен. И мне насыпали кучу комментариев, как я охренел, обожрался жрать на 1000 гривен.
У меня есть... Я сейчас попробую... Ну, нет, наверное, не найду. У меня был принтскрин, и даже пост в Фейсбуке я делал, когда мы в Приватбанке запускали похожую услугу, и мы тогда с Димой сняли видео, еще в этот костюм мы взяли в театре оперы и балета Чиполлино. Ну, в общем, смешное видео. И видео было о том, как оплачивать счета в ресторане по QR-коду. И там один из первых комментариев был: «Охренели! Пенсионеры бедствуют, а эти скотины разрабатывают услугу для оплаты в ресторана. Вам бы вообще еще... будь ваша воля, вы вообще придумали, чтобы домой прямо еду приносили. Зажрались, твари». А это было до головы ракеты, на секундочку. Человек будущее предсказал, что зажравшиеся твари придумывают. Ну, там, правда, было прям очень эмоциональное такое сообщение. И знаешь, нет вообще причин сомневаться в том, что человека это искренне задело. Но это, конечно, странно, и мы таких людей порицаем, но... Поэтому, Толик, твоя история, надо хорошенько подумать, стоит ли твою историю пускать в эфир. А то, боюсь, такого хейта у нашего подкаста еще не было.
Так в конце-то концов не я ее купил, так что мои руки чисты.
Но ты морально был готов ее купить. Поэтому...
Ну, я хотел спросить, какие у тебя самые дорогие кроссовки?
Пошел в жопу, Толик. Я не поведусь на твой...
Чтобы не меня одного хейтили просто.
На попытку. Кроссовки? Вансы. Дорогие мне как память. Вот у меня есть, знаешь,
вас
какая...
Вас уже пару подкастов назад на Ютубе там назвали. Кем? Зажравшимися ворюгами или кем?
Был там
комментарий.
Вот это все пока бы... Значит, есть у меня одни кроссовки скейтерские. Эти купил за 60 евро. Значит, когда купил скейт себе электрический в Лондоне, подумал, ну что, у меня скейт есть, а скейтерских кроссовок нет. Купил себе кроссовки. И такие они невероятно удобные, что думаю, надо купить вторую пару, будет у меня в Киеве вторая пара. Заказал такие же кроссовки, такого же размера, только в черном цвете. Приезжают маленькие. Ну все, я смотрю, одна и та же модель, один и тот же размер. Все, только эти нормальные, эти маленькие. Ну, я расстроился. Пару раз их надел, так они у меня вообще стоят. Прошло уже 3 года с тех пор, и те первые кроссовки, они уже как бы очень сильно износились. А я все равно еще их очень сильно люблю. Думаю, надо заказать еще одну пару. Захожу, нахожу эту модель, заказываю на размер больше. Приезжает мне пара кроссовок, меряю, маленький. Думаю, это что ж такое? Значит, тут как раз Жора Нефедов, наш двоюродный брат, был в Лондоне, заходил в гости, говорю: «Жора, какой у тебя размер ноги?» Он говорит: 43, говорю: «Померяй кроссовки». Померил, ему подошли, я подарил Жоре пару кроссовок. Даша, наблюдая всю эту картину, как я мучаюсь в поисках кроссовок, решила найти мне такие кроссовки в Киеве. Нашла кроссовки, заказала на 2 размера больше, они долго откуда-то ехали, приехали... Маленькие. У меня есть 4-я пара этих кроссовок, которые пытаюсь заместить. Снова маленькие. Поэтому это самые дорогие мои кроссовки.
Класс. Ну, ты знаешь, что делать с маленькими кроссовками, Миш?
Знаю, Толик. В коробке стоят, тебя ждут.
Вот к чему приводят разговоры о моде, понимаешь? Вот это кич или нет?
Что именно?
Ну... Разговоры о шмотках.
А чем разговоры о шмотках хуже, чем разговоры о нешмотках?
Не знаю.
Культура, Маша, это культура.
Ну, кстати, да. Вот чем разговор о шмотках, хуже разговор об искусстве. Ведь живопись тоже когда-то дырку в стене закрывала. Какая-то закрывает.
Не знаю, нет ответа.
Вот, Маша, скажи, пожалуйста, я не знаю, откуда это у меня появилось, но мне, например, важно, чтобы чашки дома были из одного сервиза.
Да? Не знаю.
Вот так как бы глаз у меня радуется.
Нет, на самом деле могу сказать, у меня тоже это появилось, только мне другое важно. Но мне важно, чтобы было красиво. Я, например, у меня все чашки как раз разные, но я люблю их ручную работу, из разных мест привезенные, вот этим. И с какого-то момента для меня это стало важным. Это качество, на качество моей жизни влияет, красиво вокруг меня или некрасиво.
Вот я к этому и веду. В общем-то, вот эта вся подводка, которую мы вырезали, про то, что росли там и в другом.
Я не уверена, что мы росли в другом. Я когда думала уже об этом позже, назад, я думала, например, что бабушка Люда по-своему очень эстетским человеком была.
Бабушка Люда 100% была эстетским человеком.
И как бы росли там мы все-таки в этой обстановке, вокруг рояля. Ну, так или иначе, вокруг как бы пианино. И есть определенное эстетство в нашей семье, оно просто немножечко не такое, как сейчас, может быть.
Ну, конечно. Слушай, бабушка крутила волосы на бигуди регулярно и как бы не выходила в ненарядном платье, когда гости приходят.
Ну да.
Даже когда это родственники. Вот. И, конечно, это из этой оперы. Но... Ну, ты сейчас, живя в Германии, ты же, когда идешь по улице, ты же видишь совершенно другую картинку.
Слушай, здесь же очень эстетски все, конечно. Я когда первый раз попала в Париж, боже мой, это одно из самых ярких моих впечатлений было. Я попала в Париж и шла по Парижу и думала, что человек, который вырос здесь, не может плохо одеваться. У него другие представления о пропорции и цвете. А потом в этот же год, через пару месяцев, я ехала в Днепр из Харькова на какой-то маршрутке, еще заезжала со стороны Березинки, и там эти рекламные плакаты, рынок, значит, эти ларьки, палатки. И я смотрела на это и думала, что человек, которому здесь, вот в этой визуальной картинке удалось сформировать вкус, это все-таки человек, ну, чем-то талантливый. И мне пришлось, например, уже во взрослом возрасте специально этим заниматься. Мне пришлось смотреть картинки, смотреть видео, слушать, читать про это для того, потому что я в какой-то момент поняла, что я ужасно безвкусна. Я это поняла. Я поняла, что я не могу подобрать цвета в одежде, что я не могу купить ничего в дом, что я не понимаю, что красиво, что некрасиво. И мне пришлось этому учиться целенаправленно, потому что меня раздражало то, что я создаю, а создать красивое я не могла. И я специально училась. И я знаю людей, у которых это как бы... ну, я имею в виду из Днепра, да? Ну, или из других каких-то небольших городов, у которых это, ну, то ли от природы, то ли из семьи, то ли как-то есть... Но я знаю и многих людей, у которых этого так или иначе нет, и этому надо, ну, специально насматривать глаз как бы для этого.
У меня прямо точно такие же мысли, особенно вот первая поездка в какой-то красивый город, и, ну, это действительно непонятно, можно ли это вообще компенсировать до того уровня, как когда ты это видишь с детства по дороге в школу.
Можно, но это только осознанным усилием тогда делается, потому что люди, которые это видят с детства по дороге в школу, делают это неосознанно. Для них это не является вопросом или проблемой. Они просто «Ой, смотри!» да?
И вот зато так. Мы гопника можем распознать за полквартала.
Миша.
Ой. Так, а что там с королевой Англии случилось?
Лышенько, сегодня прошли... молнии, что у королевы Англии коронавирус.
Да.
И это, конечно, считаю. Каламбур, но опасно.
Коронавирус, да, это каламбур.
Вот.
Но опасно, ей же 100 лет уже почти.
95. Давайте спокойно. И, судя по всему, сынуля ее заразил. Ну так, я где-то читал, что у него тоже коронавирус, а у него уже второй раз. Ну, мы как бы...
Ходил на вечеринку к премьер-министру?
Не знаю. Но мы все, как это, заядлые роялисты, уверены, что королева прививалась много раз, и все у нее пройдет хорошо, бессимптомно и без осложнений. В крайнем случае нет.
В крайнем случае у англичан уже все готово.
Кстати, про прививку. Когда надо бустер делать? Потому что у меня две вакцины до сих пор, и ровно по прошествии полгода в одном ресторане за границей загорелась моя вакцинация красненьким, и меня не хотели туда пускать.
Через полгода, да. Сейчас, насколько я знаю, здесь сократили срок действия этих паспортов.
Это на самом деле забавно, потому что в Европе, да, если ты не сделал... А в течение 6 месяцев то уже ты считаешься непривитый, недопривитый. А у нас только после 6 месяцев тебе предлагают бустерную вакцину. То есть ты не можешь раньше 6 ее получить.
А срок действия сертификата вообще чуть ли не год.
Ну так он и раньше и здесь был год. А потом его сократили, потому что они хотели, ну, пихнуть народ прививаться по третьему разу. И что-то в Германии 55%, по-моему, три раза привито.
Короче, мне
обещают
пора уже.
После 20 марта снять ограничения у нас.
О, еще месяц?
Ну, слушай, я-то особо их и не чувствую, этих ограничений. Вообще, конечно, те, кто три раза привит, особо ограничений не чувствуют, потому что везде с тремя прививками везде можно. С двумя прививками нужно иногда делать тест, а с тремя можно везде.
В Англии, если у тебя три прививки, если у тебя дома кто-то болеет коронавирусом, ты можешь не самоизолироваться.
Да, здесь тоже так.
Свобода привитым!
Она уже близка, близка, да.
Что по Олимпиаде?
Да что по Олимпиаде? Скандал вокруг этой бедной девочки. Это единственное, что я по Олимпиаде успела хоть как-то там увидеть. Девочку жалко, ну, а больше ничего.
А у нас инструктор во Франции была женщина, инструктор по сноуборду, которая в 2014-м в Сочи тренировала сборную Франции по сноуборду.
Угу. Натренировала вас чему-то?
Показала славные тропинки, где интересно ездить. Ну что, друзья, на этом мы сегодня и завершим наш прекрасный выпуск. Пожалуйста, не тревожьтесь, будьте спокойны, все будет хорошо. До встречи в следующую среду. Всем пока.
Пока.